Татьяна Статчер. Ромашка белая. Глава первая. Ранним утром 18 мая 1920 года родилась прекрасная девочка по имени Матрёна. Родители долго ждали ее рождения, несмотря на ужасную бедность и неясное будущее, ведь в 1920 году в целом уже гражданская война завершилась, а советская власть выдвинула задачи ликвидации безграмотности, ускорения культурной революции. Люди в то страшное время рассчитывали только на свои силы, власть была занята разработкой планов по внедрению коллективных хозяйств, в дальнейшем называемыми колхозами и совхозами. Немного расскажу о родителях Матрёны, чтобы читатель мог представить всю полноту красок того времени, которые в нынешних условиях не воспринимаются всерьез. А именно из-за удобств, новшеств и виртуального пространства, которые заполнили нашу жизнь полностью. Итак, мама Матрёны, Полина, была крестьянкой, выданной замуж за местного простого парнишку. Ее отец, Павел, еще с раннего детства друживший с отцом будущего мужа Петра Евстигнеем, на очередной попойке сговорились женить детей во что бы то ни стало, даже если дети не понравятся друг другу. Им главное – объединить рабочие руки для распашки огородов и работы на полях, уходом за домашними животными. Так, с детства Полина знала, что против воли отца идти нельзя, а мама, боявшаяся постоянных побоев, своего слова в семье не имела. В те времена в основном был распространен патриархат. Родители, а точнее отцы, распоряжались своими детьми не как любимым чадом, а как здоровой рабочей силой. И если ребенок рос больным и тощим, его считали обузой. Но женить все же пытались со своей выгодой, дав в придачу корову или стог сена. Полина вышла замуж в 16 лет. Смышленая с детства, ей легко давались математика и письмо, которыми ее обучила тетя Тамара. Девочка сама проявляла интерес и бегала через огород к тете и донимала просьбами научить читать и писать. Тамара выкраивала полчаса между тяжелой домашней работой, чтобы научить племянницу буквам. У нее не было своих детей, и дети брата были как родные, особенно любимая и послушная Полинка. Так Полина научилась считать и писать. Она писала письма родственникам матери, жившим далеко от Кузбасса, в Мурманске. Папа Полины часто просил дочь посчитать прибыль зерна, ржи и сколько головок капусты уродилось в нынешнем году. Просил девочку вносить в тетрадь и говорить, какой год был урожайнее. Девочка росла с братом Дмитрием, но у мальчишки есть мальчишки. Он обычный хулиган, не выделявшийся из общей толпы местных шалопаев, шкодившихся в селе. Детство Полины в то время не было таким веселым и беззаботным, как в настоящее время. Дети не видели телевизора, даже не знали, что он существует. Радио тоже еще не было. Дети постоянно помогали своим родителям по хозяйству, у каждого были свои обязанности. Девочка была начальницей у своей домашней птицы. Куры, утки и гуси слушали ее беспрекосновенно. Знали, что если Полина идет в хозяйственный двор, то их без сочной травки и подола с семечками не оставит. Девочке нравилось кормить не только своих птиц, но и помогать брату ухаживать за козой Сонькой. Брат часто забывал про свои обязанности, и Сонька блеяла под палящим солнцем, просящая о глотке воды. Полина, услышав, что Сонька надрывно орет, хватала ведерко и неслась к колодцу за студеной водичкой, чтобы охладить разгорячившееся животное. Коза Сонька еще та капризуля. Она могла из-под тишка ободнуть Полину рогом, если та стояла слишком близко или пыталась погладить. А порой, напившись воды, цепляла рогом ведро, и Полина долго за ней гонялась, не могла снять ведерко с острых рожек неблагодарной козы. Димка часто поколачивал козу, поэтому она его побаивалась и не шалила, а смирно выпивала свое ведро и отходила в сторону, чтобы не получить очередного пинка. Димка, бывало, приходил со своим другом, Вовкой, И они, напоив козу, по очереди катались на ней, пока мама или папа не заметят и не накричат на них. Коза пыталась бодаться, но мальчишки держали ее крепко за рога и не давали повернуть голову. Или Димка приносил старое ведро без дна, они надевали козе на голову, тогда сопротивление и вовсе было бесполезным. Как-то раз отец увидел, что мальчишки катаются на козе, а та орет не переставая, а вечером коза из-за полученного стресса вообще не дала молока. Тогда отец выпорол обоих мальчишек и Вовы веточкой и напрочь отбил охоту кататься на кормилице семейства. Полина жалела Соньку, когда мальчишки ее обижали, но упрямая коза все равно не давала себя гладить и доить молоко. Она подпускала только маму Полины, знавшую подход к капризуле. В кармане мамы всегда была морковка, а коза та еще сладкоежка. Молоко Соньки служило для семьи не только продуктом питания. Мама носила молоко соседке, тете Наде, а та жена местного богатея, Прокопенко Матвея Егоровича, давала за молоко детям хлопковую ткань или поношенную обувь ее детей, которые были одного возраста с Димкой. Так пролетело детство Полины. Когда ей исполнялось 16 лет, отец вместо поздравлений сказал, что через месяц будет сватовство с Петром. Девушка настолько свыклась с мыслью, что Петр ее муж, и даже немного обрадовалась, что у нее будут детки. Полина любила возиться с соседскими малышами, пока их родители были заняты. Соседи порой специально просили Полину посидеть, пока те пойдут на свадьбу или съездят на луг за сеном. Дети никогда не служили для нее обузой. Даже когда их родители задерживались, девочка укладывала деток в их постельки и сидела до прихода, и неважно, когда те возвращались поздней ночью или под утро, родители ее не противились таким просьбам соседей. Папа считал, что лучше полезное занятие, чем бродить по лугам с подругами и петь песни. Подруги Полины уже привыкли, что девушка с ними никуда не ходила, уличные посиделки она не любила, да и далеко отец не пускал, берег честь дочери. Так на первый месяц осени назначили сватовство. Петр искренне был привязан к Полине, он на 4 года старше нее и поэтому торопил своего отца скорее жениться, чтобы обзавестись собственным хозяйством. Парень отличался строгим нравом не по годам. С 10 лет самостоятельно вел родительское хозяйство. В семье он был единственным сыном. Мать много раз рожала, но дети не доживали до года. Так, после 4-го ребенка мать заболела и больше не могла иметь детей. Петр видел, что родители очень хотят еще деток, но Бог не дает, и пытался всем угодить родителям. Он не бегал по улицам с соседскими ребятишками, редко ходил на рыбалку, и то только с отцом. Все свое время он посвящал помощи отцу. Отец ехал на поле, и тот еще в 3-летнем возрасте цеплялся за бричку и перелазил в кузовок со своей котомкой, которую просил маму собрать, а именно сухари и вареную картошку. А отец брал всегда кувшин кваса. В перерывах между работой мужчины, а Петр никогда не считал себя маленьким, садились обедать. Мальчик деловито делил сухари и картошку поровну и ждал, пока отец закончит работу. Отгонял мух, без отца никогда не ел сам, даже если отец долго не приходил. Отец с детства уважал своего мужичка и оттягивал женитьбу, ему не хотелось менять что-то в семье. Понимая, что в семье будет новый человек, и сын будет не полностью принадлежать ему, у Евстигнея сосало под ложечкой от одной такой мысли. Но время шло, и когда мальчику исполнилось 19 лет, он после долгого трудового дня, прежде чем ложиться в постель, сказал: «Вот еще год и женюсь, и будет у меня умная моя Полинка. Стану с ней в поле ездить, да разведу лошадей и поедем в степь кататься». Отец вздрогнул от таких мыслей. Из-под лобья посмотрел на мать. Та спросила: «Как же с сыном мы с отцом без тебя-то будем жить? Не думала, что ты так рано жениться надумаешь». «Мама, я вас не брошу. Ну и хочу свою семью. Вот с отцом построим хату у нас во дворе, где старый сарай. Сделаем там 2 комнаты и крылечко. Будем с Полиной там сидеть и смотреть за нашими детками и лошадьми». Юноша мечтал с блаженной улыбкой и с закрытыми глазами. Он ясно себе представлял, как он важно ходит по двору и раздает команды своим малышам, что утят трогать нельзя и кормить тоже, а курочек за хвосты дергать строго запрещено. Петр хотел быстрее обзавестись детками, чтобы мама, всегда грустная, отвлекалась от своих мыслей и стала улыбаться. А отец свою порой слишком крепкую любовь к сыну переключил на внуков. Парень на людях стеснялся, когда отец мог подойти и крепко обнять или рукой растрепать волосы, как будто маленькому мальчишке. Евстигней почти не ругал сына, а если выходило, то в основном говорил: «Не шали! А то придется лозиной пройтись». Но это были лишь угрозы. Ни разу за свою жизнь мальчишка не был бит родителями.
«Петр, рано еще в 20 лет-то жениться, да и Полинка еще ребенок совсем», —
пытался отец отговорить сына.
«Папа, а ты на матери женился, тебе сколько, 18 исполнилось, а маме 15 было?»
«Да, но это время другое было. Мать за меня насильно отдавали, за долги. Поэтому не ждали, пока она в женщину превратится», —
разгорячился отец. Петр открыл глаза и сел на кровать. Ему стало очень обидно, что отец не хочет женить, хотя обещал.
«Отец, не женишь? Уходом женюсь», —
спокойно сказал и лег обратно. У Евстигнея потемнело в глазах. Доселе сын слушался во всем и всегда, а тут самым страшным грозит. Ведь уходом это предать и уйти навсегда. В таких случаях родители редко прощали детей, и это клеймо было на всю жизнь. Отец захотел закричать, но мать упала ему в ноги и начала рыдать.
«Евстигней, не бери грех на душу, не иди против его воли. Ежели он уйдет, не жить нам с тобой, умрем от стыда и тоски».
«Ладно, ладно, не рыдай. Да встань с колен, больные они у тебя, не трави душу мне. А ты неблагодарный! Не бил я тебя, а надо было!»
«Отец, не люблю я ссоры, криков. Давай миром решим. Я уходить не буду. Прости, что душу твою растревожил. Давай выстроим избенку и будем тут с Полей жить. Я буду во всем тебе помогать, как и сейчас, но нужна она мне, нужна, понимаешь?»
Парень искоса посмотрел на мать, ясно давая понять, что он не ребенок, а взрослый мужик, и баба ему уже необходима. Отец, привыкший, что мальчишка никогда не проявляет интереса к девчонкам, сначала не сообразил, к чему тот ведет речь, а потом уши его загорелись, и он опустил глаза.
«Да, мать, я совсем старый стал. Забыл я себя в его годы, забыл, как кровь бьет в голову, как я горяч становлюсь. Прошли те времена. Хорошо, Петр, ровно через год будет у нас названа дочка, а у тебя жена. Слово даю».
После того разговора Петр стал разбирать сарай, что стоял недалеко от дома. Там раньше держали гнедого коня Прошку, любимца парня, но коня увели ночью цыгане, найти его не смогли, а сарай так и стал одиноко стоять, как напоминание о друге. Парень весь день возился по хозяйству, помогал отцу возить сено, пасть коров, а когда вечером он был свободен, он принимался за сарай. Так, чтобы разобрать сарай и очистить территорию от хлама, Петру понадобилось целых 2 месяца. Но он не унывал и торопился к зиме навозить бревен, песка и камней с карьера.
«Торопишься сильно, надорвешься», —
говорил отец. Он не принимал участия в очистке двора, а просто наблюдал, с каким рвением сын пытается все сделать сам.
«Я помогу тебе бревна привезти, да камней наколоть. Поговорил я с дедом Федором, он нам крышу поможет вывести, а стены сосед Николай обещал помочь за нашу рыжую телочку, а Федору козу отдадим».
«Отец, а что, мы сами не служим дом?» —
возмущался сын, ему было жалко отдавать таким трудом выращенных им животных.
«Нет, Петруха, сложить дом должны умельцы, чтобы он века стоял. А мы с тобой построим, а через год крыша упадет или стена завалится. Так что потом заново надо будет все делать. Не скупись, дело того стоит. Они помогут потом и внутри дома обмазать глиной. Федор сказал, знает даже, как печь сложить. А то дед Митька помер прошлой осенью, а печника у нас теперь в хуторе нету».
«Ладно, Тогда давай завтра в лес поедем за бревнами, уже октябрь заканчивается, надо успеть до морозов и камней навозить.
Давай. Только завтра надо рано ехать утром. На лесной гребле, говорят, пожар был, там дрова не годятся, надо теперь в старый лес ехать, а там все поросло новой порослью, промучаемся бестолку,
махнув рукой, сказал отец.
Так давай я Димку попрошу, брата Полины. Он парень крепкий, мы с ним вдвоем быстро поросль топорами вырубим.
Иди, зови. Да пусть и Вовка Сурков едет. Ему, бездельнику, все равно делать нечего. Вон, днями на рыбалке сидит, а тут и на хлебушек подзаработает. У нас в этом году зерно знатное вышло.
Погладив бороду и подмигивая, говорил Евстигней.
Тогда я закончу сейчас мусор отвозить и сразу заеду с парнями потолкую.
Давай, я тогда топоры да пилу наточу.
Петр отправился с полной телегой гнилого дерева и травой в кручу. Туда хуторяне выбрасывали мусор. Недалеко от деревни дожди промывали землю, там мягкая почва, земля с песком вперемешку и при сильных дождях ручьи вымывали рвы. Со временем они превращались в кручи, то есть глубокие длинные ямы. Туда местные отвозили мусор и зарывали. Петр отвез последнюю телегу и возвращался обратно. По дороге ему встретился Вовка с мешком на плечах.
«Привет! Не иначе, как с работы идешь?»
Улыбаясь, поинтересовался Петр.
«А то!»
– важно ответил Вовка. «Ты завтра занят?»
«Я каждый день занят. Вот завтра за яблоками с теткой собирался».
«Дело есть прибыльное. Нам надо с отцом помочь бревен со старого леса привезти. Платим курами или утками, али зерна дадим».
Вовка задумался. Он был ленивым, и насчет яблок он соврал. Сразу по привычке, чтобы не приставали лишний раз. Но в силу своего возраста, а ему исполнилось 18, он понимал, что растет обузы в семье, поэтому он выбирал простой способ помощи. Или ловил рыбу, или помогал соседям сено возить. За это получал мясом, зерном или хлебом.
«А много надо бревен-то?»
С явным недоверием спросил Вовка. Ему так не хотелось напрягаться.
«Избу хочу новую построить с отцом на 2 комнаты».
«Ого! Это целый месяц возить придется!»
Глаза Вовки полезли из глазниц и чуть не выпали.
«Думаю, за 2 недель справимся, если филонить не будешь. Я еще Димку позову. Там, говорят, молодняка много. Надо сначала топорами пройтись, а то далеко бревна носить придется».
Петр рассуждал деловито, он всегда подходил к делу с умом и долго, как уже старый и много повидавший мужик, рассуждал. Вовка крепко задумался. Такие тяжелые дела он очень не любил. А тут на днях он провинился у отца, сломал его любимую удочку, да еще сапоги утопил. Отец долго кричал и выпорол лозиной. Поэтому нужно было срочно исправляться.
«Тогда одной курицей не отделаешься. Мне барана, а куриц 5, да зерна ведро. Сам понимаешь, работа каторжная, пупок развяжется, столько таскать».
Петр, обговаривая с отцом о завтрашнем деле, не договорились, какую плату они будут платить, поэтому он не знал, много Вовка просит или нет.
«А немного ли это? Давай бараны и 2 уток. Они жирные сейчас, смачные. Или бараны, зерно ведра».
Причмокнул губами Петр.
«Немало. Вот дядька Семен летом строился, а сам его просил бревен навозить, так целую годовалую тёлку дал. Да потом и зерна ведро, вот. А ты жмешься барана дать да курей? Ха, жадюга!»
Вовка думал, что уже Петр его уже не станет просить, а пошлет к чертовой бабушке.
«Давай завтра утром с отцом поговорим. Не знаю я, сколько надо платить».
Петр, как всегда, задумался и стал размышлять. У него даже в мыслях не было отправить в освояси наглого Вовку.
«Так если не знаешь, зачем нанимаешь? А что, я завтра приду, а папка твой скажет, мол, и бараном обойдусь? Возникнет спор, домой пойду, только зря вставать рано буду».
«Вовка, ну ты же знаешь, мы никогда никого не обижали с оплатой. Дадим сполна, помоги только с бревнами. Так что, придешь?» Петр не хотел отпускать Вовку. Конечно, у него были еще знакомые ребята, но они жили на другом конце хутора, а у Петра уже бурчало в животе, хотелось есть и спать.
«Приду, а когда?»
«Коров люди погонят, вот мы и выезжать будем».
«Договорились».
А Димка дома, не знаешь?
Не знаю. Я в Сосновске был целый день. Утку тетки щипал. Вот, заработал.
Он открыл мешок, и там на дне лежало 3 жирных ощипанных утки. Вовка важно завязал мешок и кинул его себе за спину.
Ну, бывай. Завтра буду.
Я к Димке еду. Давай подброшу тебя.
Давай.
Вовка сел в бричку, положил мешок рядом с собой, и Петр слегка ударил вожжами старую кобылку, и они покатили в хутор.